книга Бамидбар, которая начинается с именной главы, которая называется тоже Бамидбар в пустыне. Этот Хумаш, то есть это пятая книга Торы, называется также Хумаш Пикудим. Пикудим – это счет. То есть в этой книге несколько раз ведется подсчет евреев. Точнее, даже в этой книге ведутся разные подсчеты евреев. То есть, например, только несколько различных подсчетов приводятся в первой главе книги Бамидбар. То есть вначале подсчитываются евреи, потом подсчитывают каждое колено, потом колено делятся на дегалим, это знамена, потом подсчитываются левиты, каждая семья в отдельности, общее количество левитов. И так несколько раз в этом отрывке Торы ведется подсчет евреев. Начнем с того, с первого стиха нашей главы. Как обычно, мы начинаем с комментария Раши, который Раши пишет на Тору. «Горел Всевышний Моше в пустыне Синай в шатре собрания 1 числа 2 месяца 2 года после выхода из земли египетской. Вознесите голову, сеот рож, то есть вознесите голову, дословно это означает подсчет, так переводит онкелос, примите подсчет. Все общины сынов Израиля по их семьям, по дому их отцов, по количеству имен всякого мужчины по головам им, голголосам, это слово как голова. С 20 лет и дальше, каждый, кто выходит в армию в Израиле, подсчитайте их по воинству их, ты и Аарон. И с вами будет человек каждого колена, человек глава дома отцов он. И дальше перечисляются имена глав колен, которые будут вместе с Моше и Аароном. После этого Тора говорит, это Круэя Эда, то есть сейчас мы посмотрим, что это слово означает, главы колен отцов, главы тысяч Израиля они. Раши пишет, почему подсчитываются здесь евреи? Раши приводит объяснение и говорит, что евреев подсчитываются из-за большой любви к Всевышнего к ним. Ты видишь, что когда они вышли из Египта, Всевышний посчитал их. Когда евреи, часть евреев погибла после того, как они сделали золотого тельца, Всевышний приказал опять посчитать их, чтобы узнать, сколько их осталось. И когда Всевышний пришел, чтобы его шкина почивала на них, тоже сказал посчитать их, и опять здесь 1 числа месяца Ияр Всевышний сказал посчитать их опять. По их семьям, чтобы знать количество евреев в каждом колене, по дому отцов, то есть мы видим, что евреи считаются по колену отца. То есть если его мать из одного колена, отец из другого, то он отсчитывается к колену, которому принадлежит его отец. Всякий, кто выходит в армию, то есть мы из этого видим, что в армии не выходит моложе 20 лет. И с вами будет, то есть когда вы будете считать, с вами будет глава каждого колена. То есть так начинается наша книга, книга Бамидбар. Книга Бамидбар – это особая книга, она как бы отличается от всех других книг. То есть первая книга Торы, книга Брейшис, она рассказывала нам о сотворении мира, рассказывала о происхождении евреев как народа, вначале как семьи, потом как евреи пришли в Египет. Следующая книга, книга Шмот, рассказывала нам о формировании евреев как нации, освобождении их из Египта, о даровании Торы, о строительстве Мишкана. Книга Ваикра, которую мы закончили сейчас читать, рассказывала о понятиях святости, чистоты и нечистоты. И книга Бамидбар – это книга странствий, в принципе. То есть это книга, в которой описывается взаимоотношение, как бы идея божественного провидения, которая сопровождает целую нацию. Она начинается с того, что еврейский народ формируется в форме некоторого войска, то есть еврейским высчитывается количество евреев в каждом колене, колено делятся на группы по три колена, колено становится вокруг Мишкана, и в центре Мишкана, как бы вокруг Мишкана располагаются также левим, каждый три семьи левитов, каждая семья левитов находится с определенной стороны Мишкана, у входа Мишкана находятся, соответственно, Моше, Аарон и его дети. И таким образом, как бы евреи отправляются в путь, в свое странствие по пустыне в сторону земли Израиля. То есть действие, начало нашей главы – это первое число месяца Ияр. 20 числа месяца Ияр Всевышний сказал евреям отправляться в путь. То есть с момента того, как евреи были подсчитаны, в общем, как евреи разделились на Дегалим. Дегаль – это знамя. Соответственно, прошло 20 дней. И через эти 20 дней евреи отправились в путь. Мы знаем, что изначально этот путь должен был быть быстрым, то есть евреи должны были быстро войти в землю Израиля, но в итоге мы знаем, что евреи задержались в пустыне на 40 лет. И, соответственно, вся наша книга, она состоит из двух частей. А Барбанель, один из комментаторов, которого мы часто приводим, он говорит, что в книге Бамидбар есть 10 глав. И книга Бамидбар делится, по его мнению, на две части. Первые 5 глав, начиная с главы Бамидбар, Насоба, Голосха, Шлах и Корах, они описывают первый период из 40 лет. То есть события главы Корах, они, в принципе, относятся к началу этих 40 лет. Потом в Торе есть перерыв. То есть практически ничего не описывается, что было в течение 38 лет, когда евреи странствовали в пустыне. Только в конце, в самом книге Бамидбар, в главе Мессаи, говорится в частности 42 перехода, которые евреи совершили, находясь в пустыне. Интересно число 42. Это число связано, как ни странно, с молитвой, которую мы читаем сейчас каждый день в течение Сфира Заомер. Одна из молитв, которую мы читаем при Сфира Заомер, называется «Ана Бекох». То есть «Ана Бекох, пожалуйста, в силе твоего величия» и так далее. То есть мы... Эта молитва также является частью утренней молитвы, дневной молитвы и вечерней молитвы перед сном. Эта молитва состоит из 42 слов. То есть в этой молитве считается, что в ней как бы записано 42-буквенное имя Всевышнего. Каждая строчка содержит в себе 6 слов. И таких строчек у нас... Вот сейчас посмотрим. Каждая строчка содержит в себе 6 слов, и у нас таких 7 строчек. То есть, соответственно, мы знаем, что во время Сфира Заомер мы отчитываем Сфиру, мы отчитываем 7 недель. И каждый день мы отчитываем одну из сферот. Сфера. И, соответственно, каждый день у нас оно соответствует одному из слов этой молитвы. И каждый 7-й день у нас соответствует целому стиху, то есть целой строчке. Таким образом, у нас в течение 49 дней, когда мы отчитываем Сфира Заомер, у нас есть 42, мы как бы проходим через эти 42 имени. Интересно, что вот это число 42, оно написано, имеется в Торе. Это 42 перехода, которые евреи совершили от того момента, как они покинули место своего нахождения в Египте, которое, до того момента, когда они подошли к границе земли Израиля, место, которое называлось Ерден-Ерехо. Мы говорили по поводу Ерехо, что это как своего рода запах земли Израиля. Слово Ерехо происходит от слова Реев. И написано в конце, как раз в конце книги Бамидбар в главе Мессаи говорится, что эти переходы, которые евреи совершили при выходе из земли египетской. И комментаторы объясняют, почему написано, что при выходе из земли египетской они совершили 42 перехода, несмотря на то, что они вышли из Египта в самый первый момент, когда они покинули. Имеется в виду, что пока они не пришли землю Израиля, это все время они находились еще в Египте. То есть это 42 перехода, 42 стоянки. Это все как бы ступени, в которые евреи должны были пройти от Египта до того, как они поднялись к земле Израиля. Соответственно, поскольку Тора, особенно на этом делает ударение хасидская философия, Тора – это книга не только как бы, это не книга историческая, это не книга просто говорящая, как бы святая книга, но говорящая о том, что было в прошлом. Тора – это не книга, которая описывает некоторую систему, по которой устроен, функционирует мир. И в частности, хасидизм максимально старается перенести это на уровень личности каждого человека. То есть на уровень персональный, то есть не уровень национальный, или как бы всеобъемлющий всю историю, а именно на уровень персональный, как бы повседневный. То есть хасидизм говорит, что каждый день наш – это вот этот путь из Египта в землю Израиля. И каждый день у нас есть вот эти 42 перехода. Поэтому каждый раз, когда в течение дня наша душа должна подниматься на какой-то более высокий уровень, то есть перед утренней молитвой, или перед дневной молитвой, или также перед молитвой перед сном, то мы читаем вот этот отрывок, в котором упоминается, как бы нам есть намек на 42 имени Всевышнего, и в нем как бы заложена идея странствования евреев по пустыне. Странствование евреев по пустыне, как бы как раз то, что описывается в нашей главе, это не было хаотичное странствование. Евреи представляют из себя армию. Армия – это нечто, что имеет вполне как бы специфическую организацию. И как будто бы это построение евреев по пустыне – это некоторые как бы некие ступени распространения святости. И как раз та форма, в которой евреи передвигаются по пустыне – это та форма, в которой как бы святость исправляет пустыню. Пустыня – это место, где нету жизни. И более того, как бы пустыня – это место, где находятся негативные силы. То есть Тора говорит, что пустыня – это место, где охотят змеи, скорпионы, где нет воды. И место, где не живет человек. И, соответственно, странствование евреев по пустыне в течение 40 лет, как бы с точки зрения каббалы и мистицизма, была идея как бы дать в дальнейшем каждому человеку силу его как бы странствования по миру. То есть евреи, переходя по пустыне в течение этих 40 лет, и пройдя эти 42 как бы различных мест. И каждый из этих мест, это было своего рода как испытание и некое исправление мира. То есть таким образом, как бы все, что происходит с каждым человеком в течение его жизни, в целом, и в течение как бы каждого дня, оно заложено в этих 42 переходах. Поэтому во время сфера Заомер, когда наша как бы одна из идей сфера Заомер, как бы сфера Заомер, в нем есть две главные идеи. Одна идея – это исправление животной души, поэтому как бы это объясняется в том, что омер, который приносили в храме, он был сделан из ячменя. Ячмень – это пища животного. В отличие от двух хлебов, которые приносили в храм в праздник Шивот, они были сделаны из пшеницы. Пшеница – это пища человека. Соответственно, одна из концепций отсчитывания 49 дней – это идея исправления животного начала в человеке. С другой стороны, другой аспект, который приводится по отношению сфера Заомер, это раскрытие в мире света. Почему? Потому что Тора говорит интересную вещь. Тора говорит, что сфера Заомер нужно отсчитывать после субботы, мимохарата шаббат. Известный момент, что этот отрывок Торы стал камнем преткновения между еврейскими мудрецами и сектой саддукеев. Потому что саддукеи говорили, что в данном месте шаббат, имеется в виду суббота. И, соответственно, они считали, что эта заповедь не связана с праздником Песах. То есть они спорили с традицией, которая была принята у еврейских мудрецов. И, соответственно, поскольку Песах не всегда выпадает на субботу, то есть получалось, что, по их мнению, этот отсчет никоим образом с праздником Песах не был связан. По мнению мудрецов, шаббат, который имеется в виду в этом месте, это праздник. То есть праздник тоже называется шаббатом. И, соответственно, 49 дней, которые мы отсчитываем после шаббата, мимохарата шаббат, имеется в виду 49 дней после праздника Песах. То есть таким образом у нас получается, что праздник Шивот, 50-й день, это 50-й день после праздника Песах. И мы видим, что в таком, как бы с этой точки зрения, получается, что праздник Шивот имеет прямое отношение к выходу из Египта. То есть это не просто некий сельскохозяйственный праздник, связан с неким моментом созревания ячменя в земле Израиля, а это праздник, имеющий в себе духовную идею, он связан непосредственно с праздником Песах, праздником Исхода. Есть много различных подтверждений, которые еврейские мудрецы привели к тому, что шаббат, который имеется в этом месте, это не шаббат Берешит, то есть не шаббат имеется в виду в плане субботы, а шаббат в плане праздника. Соответственно, хасидизм объясняет, что шаббат – это мудрость, то есть шаббат – это понятие мудрости, а мимахарата шаббат – за то, что за мудростью, то есть после мудрости. Это как бы некий уровень, который стоит выше, чем мудрость. Мудрость – это первая из 10 сферот, так объясняется в Каббале. И, соответственно, после мудрости – это уровень бесконечности Всевышнего. То есть как бы то, что стоит выше, чем мудрость. И, соответственно, высапарте млахем, то есть вы будете считать себе после субботы, с точки зрения Каббалы, имеется в виду, что вы как бы должны освещать эти дни светом, который стоит выше, чем шаббат. И, да. Женщины освобождены от всех заповедей, которые связаны с конкретным временем. То есть это закон Торы, то есть следующее занятие можно посвятить как бы объяснению, почему это так с точки зрения внутренней. Но то есть это не только сфера Тамер, это любая заповедь, за исключением некоторых заповедей, связанных с конкретным временем года, дня и так далее, женщины освобождены от этой заповеди. Но женщина, если хочет исполнить эту заповедь, она может это делать. То есть есть вопрос по поводу заповеди Тфилин. Может быть, заповедь Тфилин является исключением, заповедь Тфилин тоже связана со временем. Вот. Но Сфират ха-Омер, соответственно, подходит под общее правило, что женщины освобождены от их отсчета, от отсчета сферы. Тем не менее, если женщина хочет, она может исполнить. И более того, раввины говорят, что он может сказать также благословение. То есть это две разные вещи. Одно дело исполнить заповедь, а другое дело еще сказать благословение. Потому что в благословении мы говорим, который заповедовал нам. А если он не заповедовал женщинам, то получается, что женщина как бы говорит благословение впустую. Тем не менее, комментаторы Талмуда объясняют, что женщина может говорить благословение на исполнение этих заповедей. И тут мы у нас видим, был праздник недавно, Лаг Баомер. Лаг Баомер – это праздник, связанный с Раби Шимоном бар Йохаем. Соответственно, в хасидизме объясняется, что это не случайно то, что день ухода Раби Шимона бар Йохая из этого мира выпадает именно 33-й день. Почему? Потому что, как мы говорим, что хасидизм объясняет, что после шаббата вы будете отсчитывать, то есть имеется в виду уровень, который стоит выше, чем шаббат, это уровень бесконечного Всевышнего. Мы знаем, что в мире есть 32 пути мудрости, то есть мы говорим, что вам говорится, что 32 пути мудрости, 49 врат понимания и бесконечное количество путей знания. То есть 32, 49, потом как бы знание, оно бесконечно. Так, соответственно, получается, что как бы первые 32 дня сфиры связаны с 32 путями мудрости, и 33-й день – это как бы раскрытие сути, и поэтому этот день связан с раскрытием сути Торы, то есть мистической мудрости, которая связана с Раби Шимоном бар Йохаем. То есть и это, в принципе, не является темой, о которой я сегодня хотел говорить. Я просто говорю о том, что вот эта идея 42 переходов по пустыне, странствия по пустыне, и идея божественного провидения, которое сопровождает целую нацию во всех ее моментах, в моментах взлета и в моментах падения. Казалось бы, что некоторые из этих историй, которые мы читаем, в книге Бамидбар, это момент падения, который как бы связан с евреями. Бальчевский Рэбби говорит, что на самом деле это как бы тоже, поскольку это один из шагов к земле Израиля, то на самом деле как бы падение это только внешняя сторона этого, а внутренняя как бы идея, заложенная в каждом из этих событий, это поднятие на некоторую новую ступень. Поэтому в момент сферы, сфера связана как бы тоже вознесением души, поднятием одного из качеств, либо в плане поднятия, либо в плане как бы внесения в него высшего света, мы читаем перед этим 40, то есть молитвы, в которой есть 42 имени Всевышнего. Опять-таки вопрос, почему, если их 49, почему их там 42, то есть как 49 превращается в 42? Идея такая, что когда человек, некоторый мир и так далее, находится в состоянии устремления к Богу, то его самопроявление не ощущается. То есть Малхус, седьмая из сферот, это проявление человека, это его личное я, или в каждой сфере это ее проявление вовне. А поскольку идея сфера Заомер это устремление к источнику, то поэтому последнее качество, связанное с реализацией, с проявлением, оно не ощущается. Оно включается в то движение вверх, которым проникнуты все высшие качества. Интересная вещь по поводу книги Бамидбар. Мы говорим, что в Торе у нас есть сколько книг? 5. На самом деле это не общепринятое мнение. У нас в Торе, оказывается, есть мнение, что у нас есть 7 книг, а не 5 книг. Не знаю, если вы слышали об этом, но есть, оказывается, в книге Бамидбар. Книга Бамидбар разделена на 3 части. В следующей главе, в одной из следующих глав, то есть в третьей главе книги Бамидбар, главе Баалосха, есть очень специфический отрывок. В нем всего 84 буквы. И каждый с начала этого отрывка и в конце этого отрывка стоят буквы «Нун». То есть сама Тора выделяет два стиха. И в начале стоит буква «Нун», и в конце стоит буква «Нун». То есть как будто бы сама Тора выделила некий отрывок. В чем состоит этот отрывок? Отрывок говорит: «И было, когда отправлялся ковчег в путь, и говорил Всевышний». Соответственно, то, что мы читаем перед чтением Торы. То есть, когда мы выносим Тору, мы говорим этот стих. «Кума», мы говорим «Вегибен Саарон вьемер Маше», «Кума адной вифуца веха». То есть, было, когда двигался ковчег путь, говорил Маше: «Встань, Всевышний, и разбегутся твои враги, и рассеются ненавистники перед тобой». А когда останавливался ковчег, то Маше говорил ему: «Что расположи Всевышний для в покое твоем». Мудрецы подсчитывают, говорят, что в этом отрывке 84 буквы. Из этого мудрецы выводят специальное правило по отношению к свитку Торы, что если свиток Торы, в нем полностью стерлись все буквы, например, есть такой закон, что если у нас шаббат, и в шаббат есть пожар, этот закон не действует сейчас, потому что сейчас пожар представляет особую опасность для жизни, из электричества и газа, то есть и так далее. Но в то время, когда вся опасность пожара была только в том, что человек мог выйти из дома, его дом мог сгореть, не было опасности для жизни такой, как сейчас, то тогда был специфический закон, что во время пожара можно из дома выносить было специальные вещи, то есть в частности свитки Торы. Так вопрос, что если, например, свиток Торы, в нем стерлась страница полностью, на ней остались только буквы. Говорится, что если на ней осталось 84 буквы, то его можно выносить. Откуда, почему именно такое число 84 буквы? Потому что 84 буквы в этом отрывке. Интересно, что есть специфические мидрашим, которые обсуждают идею прихода Мессии. И, например, приводится такая идея во многих мидрашах, что после того, как был разрушен храм, Машиах не мог прийти. То есть было какое-то время в истории, когда Машиах прийти не мог. И есть те, кто говорят, что этот период в 400 лет, есть те, кто говорят, что это период, соответственно, больше количества лет. И в частности, один из мидрашей говорит, что существование мира будет 84 юбилея. И Абарбанель как раз в своей книге «Ишиот Машихо», эта книга называется «Спасение его Машиха», Эта книга посвящена толкованию различных отрывков из Мидрашем и Геморы, в которых, в частности, там ведется полемика с христианами по поводу общей идеи Машиаха, как она, как бы, что она себя представляет с точки зрения иудаизма. Он приводит различные эти высказывания. Приводит в это высказывание, которое говорит, что мир должен существовать 84 юбилея. Откуда берется юбилей? Поскольку буква «нун», которая выделяет этот отрывок, это 50. То есть получается, что 84 нам намекает на что-то. Получается 84 умножить на 50. У нас получается 4200. Он подсчитывает, оказывается, что это некий... Сейчас мы живем в каком? 5768 году. То есть мы должны отнять из 5768 года, у нас получается 1500 с чем-то лет, то есть мы отнимаем, у нас получается где-то 400 с чем-то год какой-то. И это некоторая идея, которую высказывают мудрецы, что после разрушения храма был некий период, когда Машиах не мог прийти. И, соответственно, они высказывают, что это некий период истории, который заложен как бы намеком в Торе. Это 84 юбилея, на которых намекается вот в этом отрывке. Но если мы внимательно посмотрим, о чем говорится в этом отрывке. В отрывке говорится всего две строчки. Первое, что было, когда ковчег двигался в путь. И второе, что было, когда ковчег останавливался. И таких моментов, мы знаем, было 42. То есть получается, что в книге Бамидбар общая идея этой книги – это божественное провидение над еврейским народом, то есть что странствование еврейского народа по пустыне в течение 40 лет – это как будто бы вся наша история. То в этой главе выделен специальный отрывок, в котором тоже как будто есть намек на всю историю. То есть первый момент – это когда ковчег отправляется в путь, и второй момент – когда он останавливается. Причем в Талмуде есть спор между Раби Игудой Анаси и его отцом Раби Шимоном бен Гамлиэлем, который говорит по поводу того, что этот отрывок как будто бы в Торе не находится на нужном месте. Что этот отрывок должен был быть написан сразу же после того, как евреи двинулись в путь, уходя от горы Синай. Но что, почему, по мнению одного из них, почему этот отрывок написан в этом месте, чтобы разделить между двумя порониот. Порониот – это как бы две беды. Почему? Потому что один из них считает, что момент, когда евреи покинули гору Синай, это была первая беда. Почему он говорит, что евреи ушли от горы Синай, как ученик уходит из школы, когда ему не нравится учиться? То есть он с радостью убегает из школы. То есть он говорит, что первая беда была, это когда евреи покинули гору Синай. То есть как будто бы это гора Синай, гора Откровения, и они ушли оттуда как ученик, который уходит с занятия, которым как бы он рад как бы быстрее закончить. И потом идут уже все дальнейшие проблемы, которые с евреями случились на протяжении как бы момента пустыни, то есть момент, когда у них как бы родилась страсть. Интересно, что объясняется, что страсть, которая у них родилась в пустыне к мясу, это как бы на самом деле была страсть к Торе, которая как бы внутреннее желание человека приходит как бы выражение в различном виде, и в пустыне как бы эта страсть выразилась в желании как бы к материальным вещам. Вот, то есть и он говорит, что почему этот отрывок как бы перенесен в Торе с одного места на другое, потому что Тора не хотела, чтобы две неприятные вещи произошли, как бы описывались одна за другой. И другой говорит, что нет, это настоящее место этого отрывка.
Это в этой парше?
Нет, это не в этой парше, это в главе Баалоску, но это как бы целая общая концепция книги Бамидбар. То есть и получается, что как бы в этой главе говорится, что получается, что в книге Бамидбар есть как бы два главных момента. Первый момент – это то, что еврейский народ, когда он приобретает некоторую форму, то есть у нас есть уже форма – это храм. Храм – это место пребывания Всевышнего. Но более того, как бы Всевышний пребывает не только в храме, он пребывает во всем еврейском народе. То есть мудрецы объясняют, дальше мы будем это читать, эти комментарии, что еврейский народ, выстраиваясь как бы в четыре лагеря, каждый из них называется Дегель, он этим уподобляется как бы лагерям ангелов, которые окружают трон Всевышнего на небесах. И более того, говорится стих «Кедиглу Алая Агава» — это стих из «Песни песней». Слово «диглу» — это как бы «дегель», это слово означает «вознеситься», что как бы стремилась к нему моя любовь, то есть она как бы вознесла из меня к нему. Они говорят, что этот стих описывает момент, когда еврейский народ был оформлен вот эти дгалим. То есть получается, что Всевышний еврейский народ как бы в своей форме, как он странствовал на земле в этом мире, он был подобен колеснице Всевышнего. То есть божественность облачилась в еврейский народ как бы в саму форму как бы расположения евреев. Это один момент, то есть момент близости со Всевышним. А другой момент, который подчеркивают мудрецы, что в этой главе, как бы этой книге описывается момент удаления от горы Синай. То есть то, что как бы евреи уходят от горы Синай, от места, где как бы каждый из них беседовал лицом лицу ко Всевышнему, и каждый из них слышал слова «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». И этот момент, несомненно, находит отражение в одной из глав, как бы в одной из глав, по которой, как бы, по мнению Абарбанеля, заканчивается первая часть этой как бы, книги Бамидбар, это глава Корах. Мы увидим, что в нашей главе и в главе Корах есть некоторые похожие выражения, которые могут показать нам, что как будто бы все, что как бы, решил сделать Корах, это была некоторая попытка вернуться к тому как бы, изначальному состоянию, когда евреи были у горы Синай. То есть как будто бы вот эта вся форма, которая как бы Всевышний передал евреям, то есть разделение, что в центре будет Мишкан, вокруг него будут левиты, а вокруг будут находиться евреи. Что как будто бы в этой форме не хватает того как бы чувства близости к Богу, которое было у евреев, когда они стояли у горы Синай. И как бы попытка Короха, как бы так объясняется это в книгах, вернуть все к изначальному состоянию. Окей, давайте посмотрим, о чем, как бы здесь есть интересная беседа, потрясающая беседа Любавического Рэби на начало нашей главы. Эта беседа, это как целое, как бы, то, что называется в еврейском языке, пильпуль. Пильпуль – это от слова пильпель, пильпель – это перец. Это некоторая форма построения мысли. То есть пильпуль – это построение мысли, в которой делается предположение, это предположение опровергается, делается другое предложение. То есть это постоянное как бы опровержение предыдущего шага и построение нового шага. То есть в этом построении Любавический Рэбе, причем как интересно, что Раши, мы говорим обычно, Раши – это то, что написано для пятилетних детей. Так Раши говорит, что его комментатор Тора – это то, чтобы его мог поднять пятилетний ребенок. То, что показывает Любавический Рэби обычно в своих беседах, в которых он комментирует Раши, что комментарий Раши, он необычайно глубокий. Здесь Рэби объясняет, я считаю, потрясающую идею. Рэби пишет, что Раши здесь объясняет в нашей главе по поводу 12 человек, которые были выбраны на стих, где... Это стих, стих 16. Это Круэй Гаэда. Круэй Гаэда. Что такое Круэй? Вообще слово ликро – это взывать. То есть как перевести эту фразу? Слово Круэй на иврите это как бы пассивная форма, потому что коре – это взывающий, каруа – это как бы того, кого взывают, то есть как бы тот, кого взывают из общины. Главы несиея матот, главы колен, их отцов, и дальше здесь добавляется рошей алфей Исраэль гэм, то есть рошей – это главы тысяч Израиль они. Раши пишет, Некраим леколь давар хашивут башебеда. То есть, как он объясняет эти слова, что они призываются для всякой важной вещи в общине. Рэбби приводит несколько комментариев, которые объясняют, почему Раши вынужден дать здесь объяснение. То есть, Раши не пишет свои объяснения просто так. Каждый раз, когда он пишет объяснение, он хочет исключить некоторую ошибку, которая у нас могла возникнуть в объяснении этого места. Поэтому, например, он говорит, что как мы могли поднять это слово, что Круэд — это те, кто созывают общину. Либо те, кто вызваны из общины. То есть эти два объяснения говорят, что то, что Раши хочет объяснить здесь, это то, что эти люди вызваны из общины, то есть как будто бы община их вызывает, либо то, что они созывают общину. Они говорят, что это объяснение не подходит здесь по смыслу, потому что здесь подчеркивается их важность. А если мы говорим, что как будто бы община их вызывает, как будто бы община важнее, чем они, что община приказывает им собраться, или то, что они созывают общину, тоже не такая важная форма деятельности. Вот Рэбби опровергает эти объяснения, говорит, что эти объяснения недостаточны здесь, в данном месте, то есть непонятно вообще, почему в этом не было бы значимости и так далее. Рэбби говорит, что еще одна вещь, то, что здесь на самом деле странно, что эти люди уже упоминаются в Торе. Почему? Потому что эти события, которые описываются здесь в Торе, происходят 1 числа месяца Ияр. Уже 1 числа месяца Нисан в храме началось обновление жертвенника. Каждый из первых 12 дней месяца Нисан, главы колен, 12 глав колена, это, собственно, те люди, которые упоминаются здесь, они приносили жертвоприношение. То есть получается, что они уже упоминаются в Торе. То есть что здесь Тора, почему Тора здесь несколько раз говорит, то есть зачем вообще нужен весь этот стих? И с вами будет каждый человек для каждого колена. То есть уже Тора понятно сказала, кто должен быть с евреями. Упоминается, что эти 12 человек будут. Зачем Тора еще раз говорит, это те, кто вызваны из общины, главы колен их отцов, Роше Алфе Исраэль, то есть главы тысяч Израиль. То есть зачем нужен вообще этот стих? Что этот стих нам сообщает? Невозможно в рамках нашего урока привести все шаги, которые приводит Любавический Рэбби, чтобы прийти к той идее, которую он высказывает. Но он говорит, что то, что здесь интересно, что Раши показывает, что когда считали колено, зачем, какая функция была у этих 12 людей? Они были ответственны за то, чтобы пересчитать каждый свое колено, или то, что они должны были присутствовать при подсчете. То есть мы видим, что Тора поручает подсчет колен Моше и Арон. При этом Тора говорит, что с вами будет эти 12 человек. Какая функция у них здесь? Есть комментаторы говорят, что называет Тора их людьми. То есть почему называются их анашим здесь, а не насиим? То есть получается, что эта функция их здесь, как участвующих в подсчете евреев, не связана непосредственно с тем, что они главы колен. То есть это еще один из вопросов. Рэбби говорит, что на самом деле, что Раши хочет объяснить здесь потрясающую вещь, что получается, что эти люди, они участвовали в подсчете всех евреев, а не в подсчете каждого отдельного колена. То есть эти люди были главой каждого колена, но при этом все они участвовали в подсчете всех евреев. То есть не то, что глава колена Иуда считал свое колено или участвовал при подсчете колена Иуда, а то, что глава колена Иуда участвовал при подсчете всех колен. То же самое глава, то есть получается, что эти 12 глав, они представляли из себя некий общенациональный орган, который был ответственный за все дела, которые связаны с еврейским народом. И Рэбби объясняет, что это то, что Раши объясняет в своем комментарии. Он говорит, что это те, кто вызываются из общины, что они вызываются для всякой важной вещи, которая происходит в общине. То есть получается, что та функция, которая уже описана была у них в Торе, то, что каждый из них был ответственен за свое колено, и поэтому каждый из 12 дней месяца Нисан Он приносил жертвоприношение за свое колено. Это была его роль как главы своего колена. Здесь Тора говорит об совершенно новом назначении. Что они получают назначение как бы не своего колена, относящееся ко всему еврейскому народу. То есть получается, что эти 12 человек имели как бы общее еврейское назначение. То есть они были вызваны для, Раши говорит, для всякой значимой вещи во всем еврейском народе. То есть это было для них новое назначение, поэтому Тора здесь их называет анашим. То есть имеется в виду, что им будет дана новая функция. И здесь есть потрясающий момент. То есть потрясающий момент — это как бы устройство еврейского народа. Интересно, как бы, что в истории есть два прототипа главных организации общественной. Один момент — это 12 колен, как они описываются в Торе. И другой момент — это момент как бы организации греческих государств. Как бы. То есть в Греции главной как бы единицей организации как бы на нации был город, который назывался Полис. И каждый город был своего рода независимым государством. Не было общенациональной системы взаимоотношений между городами. Каждый город представлял из себя независимую единицу. Полис был независим, в каждом полисе действовали свои законы, и, соответственно, каждый из городов греческих существовал как отдельное государство. Другой формой существования является еврейский народ. Еврейский народ, мы видим, что у нас есть идея 12 колен. В каждом колене тоже были свои законы. Во-первых, мы говорим, что в земле Израиля, например, мы говорили про Йовель, что Йовель – это общенациональная концепция свободы, связанной с проживанием евреев в земле Израиля. Оно, мы говорили, эти законы начинают действовать только тогда, когда евреи расселяются по земле Израиля, и каждое колено живет на территории, предназначенной для этого колена. Поэтому в течение первых 14 лет, когда евреи заселяли землю Израиля, делили ее между собой, в течение этих 14 лет как бы законы, связанные со святостью земли Израиля, не действовали. Каждое колено должно было жить на своей территории. Более того, каждое колено имело свой Сангедрин. То есть был Сангедрин, который был с каждого колена. И этот Сангедрин решал, как бы мог принимать постановления, имеющие силу только для этого колена и не имеющие силу для других колен. И тем не менее, весь еврейский народ был объединен общееврейским, общенациональным Сангедрином, которым было 72 мудреца. И этот орган, он как бы стоял выше над всем еврейским народом. И в этом как бы объединяется идея единства множества. То есть, с одной стороны, еврейских колен 12, а с другой стороны, как бы их много, но с другой стороны, все 12 колен являются дополнением и проявлением как бы одного еврейского народа. И это интересно, что число слова «эхат» на иврите – один, единство. Мы объясняем, что слово «эхат» означает единство на уровне множества. И в иврите есть два слова. Есть слово «эхат», есть слово «ехид». Слово «эхат» означает «один», слово «ехид» означает «единственный». Почему в молитве «Шма Исраэль» мы говорим, что «слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний один, а не Всевышний единственный»? Откуда берется этот стих? Этот стих мы говорим согласно Мидрашу, когда Яков, наш праотец, умирал, он спросил, одно из мнений, то есть откуда берется эта молитва, что он спросил у своих сыновей, что вы как бы следуете, как бы в вашем сердце как бы содержится та же вера в единого Бога, как у меня, и каждый, то есть как бы не пошел ли кто-то из вас другим путем, и мы все 12 сыновей сказали, слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь один. То есть Израиль, это имеется в виду Израиль, их отец. То есть это как раз то, что сказали 12 колен. Этот стих, получается, что молитва «Шма Исраэль» непосредственно связана с 12 коленами Израиля. И получается, книга спрашивается, почему «Шма Исраэль» написано «Эхат», а не написано «Эхид». На первый взгляд сказать, что Бог единственный, то есть что такое, в чем разница? Слово «Эхат» означает «один». То есть «один» — это значит, что может быть второй или третий. Слово «ехид» — единственное, это значит, что больше никого нет. То есть больше никого нет, только Бог есть. Почему же все-таки в молитве мы говорим не «Ехид», а «Эхад»? И в объяснениях объясняется, что именно в «Эхад» подчеркивается как бы максимально единство Всевышнего. Мы говорим, что «Эхад» — это он состоит из трех букв. «Эхад» — это «Алеф», «Алеф» — это «один», «Алуфа шалойлам», «Алуфа» — это как бы «хозяин мира». Хес – это семь небес и земля, и далее – это четыре стороны света. То есть мы говорим, что в чем идея слова «Эхад», что мы должны провозгласить единство Всевышнего на уровне семи небес и земли и четырех сторон света. То есть несмотря на то, что на уровне нашего сознания, то есть то, как мы воспринимаем мир, мы не воспринимаем мир, что ничего нету, кроме Всевышнего. Мы воспринимаем мир, что он, да, на самом деле существует. Тем не менее, мы как бы должны раскрыть божественное единство именно на уровне как бы того мира, который мы воспринимаем. И поэтому «Ехид» — это как бы уход от реальности. То есть это там, где Всевышний еще мир не сотворен. Но слово «Эхад» — это как бы на нашем еврейском, как бы для евреев это значит, что несмотря на то, что Всевышний сотворил мир, в этом мире есть многообразие, и в этом мире есть свобода выбора, в этом мире есть евреи, есть другие народы, поэтому мы говорим, слушай, Израиль, Господь наш Бог, то есть в настоящее время пока что только мы, евреи, как бы по-настоящему несем в мире идею монотеизма, а потом Всевышний один раз объясняет, только в будущем будет Всевышний как бы единый для всех народов, тем не менее, это то, что есть, то есть в этом множестве раскрывается единство. То же самое этому соответствует как бы устройство еврейского народа. То есть каждое колено должно иметь свое как бы проявление, то есть должно иметь свою территорию, свой сангедрин, свои традиции, свои обычаи и так далее. При этом должен быть стоящий над коленами общенациональный орган, который общий сангедрин, или как здесь Тора описывает 12 глав колен, которые не являются главами для своего колена, они являются главами для всех 12 колен. И таким образом все 12 колен объединяются в единый народ. То есть это как бы совершенно другая общественная модель, полностью отличающаяся от греческой. И мы видим, что в этом заложена как бы также идея, что общество, нация, как бы каждого народа, оно отражает его как бы духовное восприятие мира. Что то, что в Греции общество было таким как бы состоящим из множества независимых друг от друга полисов, оно соответствовало общей греческой философии, как бы, которая была построена на идее политеизма, множества божеств. Еврейский народ, который как бы не отрицал многообразие мира, то есть не то, что как бы не должно, все должно быть едино, а именно, что в многообразии должно раскрываться божественное единство. Это выражается как бы в той форме, в которой устроен еврейский народ. Вот. Это как интересная вещь, что в энциклопедии Британика там описывается такой момент, что как бы Соединенные Штаты Америки прошли в своей истории через два этих состояния, что изначально Соединенные Штаты Америки была конфедерацией штатов, то есть это были как бы просто отдельные штаты, не связанные друг с другом наподобие греческих полисов, и потом как бы евреи Соединенных Штатов Америки адаптировали модель древнего Израиля. То есть это не просто так, поскольку как бы основатели Соединенных Штатов были люди глубоко религиозные, причем как бы протестанты, которые как бы для них Библия была источником как бы для размышлений, и они искали как бы модели для государства, как бы той модели, которую они считали идеальной моделью, это устройство как бы еврейского народа. И поэтому как бы одна из этих вещей, это то, что описывается в нашей главе. То есть единство, которое раскрывается в множественности. При этом Ребе здесь приводит пример с телом человека, что в теле человека, это, Тора сравнивает как бы еврейский народ с телом человека. Говорится, что у каждого как бы есть голова, есть ноги и так далее, в еврейском народе есть лидеры еврейского народа, и есть, соответственно, то, что Тора говорит, те, кто рубит дрова и носит воду для храма, то есть в конце книги Торы, в главе Несавим, перечисляются 10 как бы, категорий евреев. И есть другой момент, то есть как бы то, что все важны, то есть каждый важен, каждый имеет свое предназначение. Есть более глубокий момент единства, в котором говорится, что в каждый является главой. То есть каждое, то есть у нас есть колено Иуды, которое шло впереди, есть колено Дана, которое шло сзади. Но есть как бы то, что каждый как бы часть еврейского народа является лидером. Почему? Потому что в каждой как бы колене есть качество, которого нет у других колен. И в этом качестве каждое это колено является лидером еврейского народа. То есть как, это одна из как бы более высоких уровней единства. И Рэбби там объясняет в конце беседы, как бы переходит на хасидизм. Связывает это с концепцией единства евреев, как она описывается в Тане. Вот, это наше небольшое вступление к нашему рассказу из нашей главы. В делается большое ударение в хасидизме на вот этот, мы видим здесь, длинный перечень терминов. «Вознеси головы все общины сынов Израиля по семьям их, по дому отца их, по количеству имен их, каждого мужчины лейгульголотом». Гульгол – это, в принципе, голова. То есть как будто бы Тора переходит от уровня общего, то есть семьи, колена, так далее, до личности человека. В книгах объясняется, что значит вообще вознести. То есть почему это называется сейурош, вознести голову. То есть это как будто бы голова человека, человека нужно вознести куда-то, поднять. То есть этот подсчет евреев, когда их подсчитывают, их возносят. В книге говорится, что в этом подсчете внутренняя его идея такая, что у человека как бы есть две формы проявления его личности, которые называются в книгах двумя желаниями. Эти два желания упоминаются в трактате «Поучение отцов». Там говорится, что сделай его желание как свое желание, чтобы он сделал твое желание, как его желание. Что значит этот повтор? Что имеется в виду под «делай свое желание, как его желание», чтобы он сделал твое желание, как его желание? То есть что означает? Что, какой, есть ли как в этих словах внутренний смысл? Кроме того, что мы скажем, что ты исполняешь то, что сделает, хочет Всевышний, Бог исполнит для тебя то, что хочешь ты. Это само по себе уже очень красиво. Но на самом деле в этих словах содержится один из очень серьезнейших моментов, что на самом деле есть большая разница между желанием человека и желанием Всевышнего. Наши все желания, они желания как бы косвенные, то есть они желания не по сути, они желания ради какой-то цели. То есть каждое наше желание не является как бы нашим настоящим устремлением. Нам чего-то не хватает, нам не хватает, например, мы должны идти работать, работать для того, чтобы заработать деньги, деньги, чтобы прокормить себя для того, чтобы жить. Каждое из этих желаний, оно является некоторым шагом к воплощению следующего желания, каждое следующее и так далее. То есть и наши желания, они строятся на основе того, что нам нужно, то есть наш разум оценивает как бы потребности человека как личности, формирует эти желания формируются нашим разумом. Соответственно, с переменой логических обоснований мы можем поменять одно желание на другое. То, что нам кажется важным в один момент, в следующий момент может казаться нам не таким важным, может казаться важным, но не настолько. То есть нет устойчивости в желаниях, которые побуждаются необходимостью. Желания Всевышнего не побуждаются некой необходимостью, потому что Всевышний совершенен. Его желания, они как бы... Желание по сути, скорее всего, не даже по сути, это его свободный выбор. То есть он выбрал так желать, и никакие внешние причины не могут это желание изменить, потому что оно не побуждается никакими причинами. Соответственно, то, что мы говорим, что сделай свое желание, как его желание, имеется в виду, что твое желание служения Всевышнему, ты как бы должен сделать сильным, должен подчинить его тому, что хочет Бог. И после этого Всевышний сделает твое желание, как его желание. Имеется в виду, что он даст человеку силу такую, чтобы его желание тоже было такой же силой, как желание Бога. То есть есть желание, которое как бы стоит выше разума. Есть желание, которое формируется разумом. То есть твое желание, это желание, которое формируется разумом. Ты должен сделать, как его желание, и потом он тебе даст силу, чтобы твое желание было таким, как его. То есть как бы оно стояло выше интеллекта, то есть не определялось какими-то побочными как бы, понятием как бы недостатка или потребности временной, оно было желанием по сути. То есть это желание сильное, оно неизменное, но как бы никакие факторы на него не могут влиять. То есть приводится Легавдель, приводится такой пример, что это желание, с которым как бы связана вся жизнь человека. Приводится такой пример как бы из обратной стороны, что Талмуд приводит историю, что был один человек, которому нравилась какая-то женщина, и он сказал, что как бы если он, эта женщина не будет с ним, то он умрет. И, соответственно, мы знаем, что по закону Торы есть три закона, которые невозможно нарушить ради спасения жизни человека. Это убийство, идолопоклонство и кровосмешение. Так, соответственно, он сказал, что ему как бы не так даже важно просто быть с этой женщиной. Ну, хотя бы как бы, чтобы она говорила с ним, стоя за дверью его как бы комнаты. Мудрецы запретили это тоже. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, в этом уже нету непосредственного нарушения закона, мудрецы запретили. И говорится, что, то есть, приводится такая вещь, что как бы человек, как бы, есть такая сильная страсть, что как бы она имеет совершенно иррациональную форму, что как бы если это фо не будет воплощено, человек умрет просто. То есть это как бы желание, которое стоит выше разума, оно управляет полностью, оно как бы полностью управляет разумом человека, полностью управляет его эмоциями, и оно разуму не подчиняется. То есть это точно такое же желание, обычно как бы эти желания присущи нам не в служении Всевышнему. То есть почему что говорится, что это как бы природа животного. Животное отличается от человека тем, что у животного разум не, как бы, не управляет эмоциями. Эмоции более сильные. У нас как бы наши эмоции по своей природе, они формируются интеллектом, поэтому они не имеют такой силы. Тем не менее, как бы в этом и заключается как бы та мысль, которую высказывают мудрецы, что если человек как бы работает над собой, то Бог дает силу его желаниям. То есть его желания, связанные с позитивными вещами, обладают такой же как бы силой, как бы качественно такой же формой, как желание Всевышнего. То есть это желания, которые как бы управляют всем его внутренним миром. То есть они управляют его разумом, его чувствами и так далее. И это то, что имеется в виду здесь, что вознеси головы сынов Израиля, голова – это интеллект, который формирует желание человека, вознеси их, имеется в виду, что через подсчет каждый еврей как бы получает вот эту силу власти над своим внутренним миром. И два пути к этому – это те два момента, которые упоминаются здесь, это пустыня Синай и шатер собрания. Пустыня Синай, то есть здесь говорится, что это два момента упоминаются, эти два момента упоминаются не случайно, потому что пустыня Синай и шатер собрания – это символ двух путей служения Всевышнему. Пустыня Синай – это молитва, а шатер собрания – это Тора. Молитва – это устремление человека ко Всевышнему, а Тора – это то, что Всевышний как бы приближает себя к человеку. То есть два этих момента – это то, что помогает как бы здесь вести этот подсчет евреев, то есть поднять каждого из них на более высокий уровень. Здесь есть интересный момент, который мы рассмотрим из комментария Рабейну Бахья. Его комментарий посвящается разделению евреев на Дегалим. И здесь мы прочитаем несколько таких интересных моментов, как это было и почему это колено делились на Дегалим именно таким образом. То есть мы знаем, что самым старшим сыном у Якова был Рувен, потом Шимон, потом Леви. Леви у нас не считается, потому что Леви были, они служили Всевышнему. Потом шел Иуда, Иссахар, Завулун. Потом были дети служанок. Но мы видим, что Дегалим не строились таким образом. То есть у нас, например, был Иуда, Иссахар, Завулун. Они находились с востока. То есть если у нас был храм, то с востока находились у нас Иуда, Иссахар, Завулон. С юга находились Рювен, Шимон и Гад. С запада находились Ефраим, Менаше и Беньямин. И с севера находились Дан, Ошер и Нафтали. Самым многочисленным был у нас лагерь, в котором находился Иуда, Завулон и Исахар. Следующим по многочисленности, самым малочисленным был, соответственно, Ефраим, Менаше и Бениамин с обратной стороны. Причем мы видим, что Иуда и Ефраим – это два царя, два царственных колена. В будущем, когда еврейский народ разделился на два государства, в одном государстве стояли как бы у власти потомки из Иуды, то есть потомки царя Давида, в другом был потомок Ефраима, Ервам. И мы видим, что здесь как бы они находятся с противоположных сторон. Причем мы знаем, что первым царем, который был у нас над еврейским народом после Моше, это был Йошуа бен Нун, который тоже происходил из колена Ефраима. Потом у нас Рувен, Шимон и Гад. Рувен у нас связан с Гадом исторически, потому что, когда евреи поселились в земле Израиля, колено Рувен и Гад поселились за рекой Иордан. И, соответственно, другие колена, говорится, что Дан, Ошер и Нафтали, они назывались Маасеф, как бы завершающие все лагеря. Вначале давайте прочитаем комментарий Раши. Раши здесь говорит, что есть было два разных причины, почему евреи находились таким образом, разделены были. Одно из объяснений, он говорит, что у каждого колена, мы уже знаем, что каждое колено имело свое место где? На нагруднике у первосвященника. И что такое знак? Говорится, что у каждого колена будет свой знак. Какой знак? Что каждый камень имел свой цвет. И этот цвет был на этом знамени. То есть каждые три колена, у них был свой флаг. Этот флаг был из трех цветов. Либо это было три цвета, то есть, скорее всего, так. И каждый из этих трех цветов, это был один из цветов, который, камня, который соответствовал данному колену на нагруднике первосвященника. То есть Иуда, Иссахар, Завулон, это были первые три колена. Это был цвет, который в этих коленах соответствовал на нагруднике первосвященника. И так далее, каждое колено. Другое объяснение, это то, что это было уже предопределено заранее. Что когда евреи, дети Якова, шли хоронить его в землю Израиля, то он сказал, каким образом они должны будут идти. Причем он сказал, что Иосиф не может его нести, потому что Иосиф царь, а Леви не может его нести, потому что в будущем его потомки будут нести ковчег со скрижалями. Интересная связь, кстати. Иосиф и ковчег со скрижалями. Известно, что когда евреи шли по пустыне, впереди них шло два ковчега. Один был ковчег со скрижалями, то есть который находился в центре. Еще они несли гроб Иосифа. Потому что Иосиф, когда умер, он попросил, чтобы евреи вынесли его из Египта, несли его перед собой. Интересная вещь, что в книге Шмот, когда описывается этот момент, там говорится так, что вооруженными вышли сыны Израиля из Египта, Мизуим, Хамушим. И после этого говорится, а Моше вынес из Египта гроб Иосифа, потому что Иосиф заклял евреев, чтобы они забрали его, когда будут уходить. То есть Тора делает некоторую параллель ассоциативную между оружием, которое было у всех евреев, потому что они вышли вооруженные, и оружие, которое было в руках у Моше. Этим оружием был гроб Иосифа. То есть как будто бы это были два неких символа. Ковчег со скрижалями. И ковчег, это имеется в виду Арон. Арон это на иврите и ковчег. В принципе, Арон это шкаф, но также Арон это гроб. То есть это в котором, когда, говорится, народы мира спрашивали евреев, чем удостоился он, что вы как бы несете вместе, и говорили, что он исполнял то, что написано здесь. То есть в ковчеге со скрижалями были 10 заповедей. Говорится, что как бы Иосиф в своей жизни, он исполнял все эти заповеди. Вот, то есть Иосиф, его несли перед евреями, так же, как сам ковчег. То есть он как бы являлся тоже общенациональным символом. И причем это отдельная беседа. Сейчас, если мы в это войдем, то мы не дойдем до многих важных моментов, которых нам нужно сегодня вообще обсудить. Соответственно, Йосиф и Леви не несли Якова. Но зато мы знаем, что у Йосифа было два сына, которых как бы заняли место двух колен. Так Яков говорит Йосифу, что твои дети, Ефраим и Минаше, для меня будут как Реувен и Шимон. Есть разные объяснения комментаторов Торы, какое значение имеют эти слова, спор между Раши и Хаманидом. Тем не менее, вместо Йосифа и Леви там был Ефраим и Минаше. И, соответственно, Яков сказал детям своим, в каком порядке они должны будут нести его, кто с какой стороны. И это определило в будущем, как еврейский народ будет располагаться в пустыне. То есть, что значит слово «знак» здесь в объяснении Раши? В объяснении Раши слово «знак» означает, по первому объяснению, это цвет. По второму объяснению, это знак, который передал им Яков. Теперь комментарии.
Чему соответствовала голова?
Какая голова?
Когда Якова несли, Якова голова соответствовала востоку.
Мне кажется, да, то есть его несли Иуда и Сахар из его. На что обращает внимание здесь Рабейну Бах? Он обращает внимание на потрясающую вещь. Он говорит, что если мы посмотрим на список этих 12 колен, то у нас есть первые три колена, вторые три колена, третье, четвертое. Каждое второе колено, имя глав одного из этих колен, содержит в себе окончание кель. То есть второй, пятый, восьмой и одиннадцатый содержат в себе имя Всевышнего. И сейчас посмотрим, кто это. Теперь он говорит, что если мы возьмем это и все сложим вместе, то есть 2 плюс 5 плюс 8 плюс 11, у нас получится 26. 26 – это числовое значение имени Всевышнего. То есть получается, что Тора… И здесь, на самом деле, это очень интересный момент. То есть он об этом говорит с точки зрения Каббалы. То есть он был одним из первых как бы комментаторов, который открыто приводил Каббалу в объяснении Торы. Но если мы посмотрим, что в Торе приводятся на самом деле два списка евреев. Первый список – это 12 глав колен, которые приводятся здесь, которые были главами колен, которые были, упоминаются здесь в нашей главе и упоминаются при принесении жертвоприношений. И потом мы увидим 12 лидеров колен, которых Моше посылает в землю Израиля в главе Шлах. Мы увидим потрясающую разницу, совершенно разные имена. То есть еврейские имена, оно совершенно разное. То есть количество, то есть тут такие имена, как Цуришадай и так далее. То есть имена, в которых упоминается имя Всевышнего. В тех именах почему-то эти имена выглядят укороченными. То есть какая причина... Тяжело это угадать. Да, про разведчиков. То есть, если вы прочитаете внимательно список имен разведчиков и список глав колен, то есть просто вы достойные люди, которые выбраны в том случае, в этом случае, мы видим потрясающую разницу в их именах. Почему эта разница есть, я не знаю. То есть никто из комментаторов, и в которых я до настоящего времени смотрел, это не объясняет. Единственное. Нет, это были разные люди. Просто мы видим, что как будто бы. Имена совершенно разные. То есть какое...
Я всех коммунистов приглашаю к себе после занятия.
Окей, мы еще не готовы.
Знаете, как мне политрук в армии сказал? Бой идут одни коммунисты. Я говорю, не коммунисты, все идут.
А у нас есть выбор.
Окей, так. Он пишет.
Это папа мой. Да.
Что в знамени Рувена была форма человека. То есть кроме цветов, он, оказывается, говорит, что каждому из них было еще какое-то изображение. Какое изображение было на знамени Рувена? Там был изображен человек. Почему человек? Потому что Рувен нашел дудаим. Нечто у нас на русский язык переводится как мандрагоры. Что это особое какое-то растение, которая, согласно некоторым объяснениям, способствует рождению детей. Хотя многие комментаторы задают, и в частности Зогар задает вопрос, то есть по какой-то, на первый взгляд, их нашла Лея, отдала их Рахели, и кто родил? Родила Лея, не Рахель родила. То есть какое отношение это имеет, в принципе? Но, тем не менее, это отдельный вопрос. То есть говорится, что это особое растение, которое как бы имеет форму мужчины и женщины, двух людей вместе. То есть это Реувен. То есть неспроста он нашел Дудая. Какой-то особой причине именно к нему выпала такая миссия в Торе. На колене, знамени колена Иуды был изображен лев, потому что его сравнил отец со львом. На знамени Ефраима был изображен бык, как то, что написано, первенец быка великолепие ему, так так Моше благословляет Иосифа. На знамени Дана был изображен орел, потому что он был похож на этих самых, на херувим, которых видел Иезекииль. Он говорит, что слово «от» может быть также связано со словом «страсть». Слово «страсть» — это «авет», но похожие буквы. То есть во всякой страсти твоей души, что евреи, когда получали Тору на горе Синай, мудрецы говорят, что как будто бы Всевышний раскрыл перед ними небеса, и они увидели колесницу Всевышнего, в которой, как известно из описания Иезекииля, в ней есть четыре животных, то есть четыре лика. И они как бы желали уподобиться этой колеснице. И это уподобление воплотилось тогда, когда Всевышний сказал им разделиться на вот эти знамена. Вот, соответственно, каждый из сторон соответствовало одному из... То есть, каждый из сторон было три колена, и каждый из них соответствовало одному из лагерей, то есть ангелов. Он здесь буквально описывает цвета. Здесь он приводит такую вещь, что у каждого колена было своя, как бы, еще свое изображение. Они отличались цветами и также изображениями. Здесь у нас есть интересная символика. Мы знаем, что очень часто в синагогах или на различных торах там изображают каждое колено, нарисован какой-то символ. Откуда эта символика берется, на самом деле... Это, наверное, какие-то очень древние вещи, потому что их не придумал Рабейну Бахья сам, понятное дело, и никто бы из еврейских комментаторов не взялся бы на себя с такой ответственностью придумать это. То есть однозначно существовала какая-то очень древняя традиция. То есть есть разница, на самом деле это спорный вопрос. То есть, но как бы, если кто-то такую вещь говорит, то, по всей видимости, существовала какая-то очень-очень древняя традиция, что так это было. Потому что такие вещи невозможно просто придумать. То есть нету смысла это придумывать, если нету какой-то основы для этого. Он говорит, что цвет Иуды, он был похож на цвет небес, и на нем был изображен лев. Иссахар был похож, вот цвет был голубым. И в нем было изображено солнце и луна. Почему? Потому что колено Иссахар были знатоками Торы. И говорится, что из потомков Иссахара были люди, которые знали тайну освещения годов и месяцев. Говорится, что из потомков Иссахара знающие времена. И Тора говорит в Талмуд, что настоящие мудрецы вышли только из нескольких колен. Говорит, что это было колено Иссахара и колено Йосефа, если я не ошибаюсь. То есть даже спрашивает Талмуд, а как же с коленом Иуды? И говорит, что есть разница, такое понятие, как установление практического закона. То есть есть у нас теоретическая часть Торы, есть практический закон. Практический закон для того, чтобы мудрец мог вынести конкретное решение, и чтобы его решение соответствовало сути Торы, ему должна быть дана особая сила от Всевышнего. Так говорится в Талмуде, что когда Шауль увидел в первый раз Давида, он спросил, кто этот молодой человек. И один из его слуг начал описывать, он сказал, что он, соответственно, умеет играть на музыкальных инструментах, он умеет сражаться, и Всевышний с ним. И мудрецы объясняют, что это был Доег. Доег это был один из врагов Давида. И поэтому он называется «Один из юношей Шауля». И он начал описывать Шаулю достоинство Давида для того, чтобы пробудить в нем зависть. И он, соответственно, описывает, что каждый из этих качеств – это одно из качеств, которые имеются у Давида в плане мудреца. То есть он умеет сражаться, это имеется в виду, что он, как мы сказали, бильпуль – это разрушение некоторых построений. То есть один мудрец предлагает свое мнение, он опровергает его. То есть поэтому мудрецы свои споры описывают языком войны. То есть нападение, там есть меч, там есть щит и так далее. Потом он говорит, что Шауль как будто говорит, ну это все качества есть у моего сына. И когда он сказал, что Всевышний с ним, Шаулю пробудилась зависть. Почему? Потому что Всевышний с ним, имеется в виду, что в любом как бы, его решении, по его мнению, устанавливается закон.
У Иуды есть это качество?
Так вот, интересный вопрос, что почему вроде Давид был из колена Иуда, а тут Талмуд говорит, что это только у колена Иссахар. Хороший вопрос. Есть много разных ответов на этот вопрос. Вот. То есть, возможно, это было специфическим качеством Давида, не качеством целого колена. Вот, ну, я не помню все, какие там конкретно даются ответы в комментаторами Талмуда, но тем не менее, то есть мы видим, что Иуда, его качество, другие комментаторы объясняют, это молитва, Иссахар – это Тора, а Завелун – это благотворительность. Это четыре основы, три основы, на которых держится наша духовность. Почему? Потому что говорится, что Завелун и Иссахар, говорится, что будет веселиться Завулун при своих походах торговых, а Иссахар в своих шатрах. Говорится, что колено Иссахар – Завулун. Они установили с друг с другом контракт, что одно будет заниматься торговлей, а другое будет изучать Тору. И заниматься торговлей – это не в плане, что они будут бизнесменами, это момент благотворительности. Что заслуги Завелуна равносильны заслугам Иссахара. То есть эти два колена имеют одинаковые заслуги. Соответственно, с востока от храма, что такое восток? Это место, где находился Моше и Аарон. То есть ближайшие к ним были Иуда, Иссахар и Завелун. Они воплощали в себе три качества – молитвы, Торы и благотворительности. И я не думаю, что настолько это важно. То есть, если вам интересно, мы можем это прочитать. Но мне кажется, то есть, как он описывает дальше, как бы, что было изображено на знамени каждого из 12 колен. И дальше он описывает вот этот интересный момент, что если обратить, он описывает, говорит, название как бы 12 ангелам. Каждый из этих ангелов соответствует одному из колен. И во главе этих ангелов стоит ангел. То есть он говорит, что, например, ангел Гавриэль соответствует лагерю Иуды, поэтому говорится, что Иуда был как бы мужчиной, мужем среди других своих братьев. Муж – это Гевер, Гавриэль, то есть его качество Гура. Рувен – это Михаэль, то есть и так далее. То есть каждым как бы… Ангелы тоже у них есть своего рода иерархия, то есть Гавриэль, Михаэль и так далее, они стоят как бы над другими ангелами. Описывает, что каждому из 12 колен соответствует один из ангелов. И какой как бы ангел из главных ангелов соответствует каждому из этих лагерей. И на что он обращает внимание, как я говорил уже, что в каждом из этих колен, сейчас мы возьмем этот список здесь, что именно второй из них, в нем есть имя Всевышнего. В главе в конце. Глава колена Иссахар. То есть глава колена Иуда, его звали Нахшон бен Аминадав. Следующего звали Натаниэль бен Цуар, то есть его звание Натаниэль. То есть в его имени есть имя Кель, Бог. Следующий из них, глава колена Завулун, звали Лиав бен Хелон, то есть опять нету этого имени. Следующий идет Рювен или Цур бен Шдиур, это Рювен. У Шимона Шлумиэль бен Цуришадай, то есть идет Шлумиэль, опять имя Кель упоминается. После этого идет Гад. С ним, с Гадом, тут интересно, что есть Элисав бен Дуэль. То есть вроде тоже есть Эль здесь, но он по-другому объясняет немножко этот момент. Седьмой идет Ифраим Алишама бен Амигуд. А Минаше Идет Гамлиэль бен Падацур, то есть Гамлиэль опять, то есть восьмой, то есть каждый второй из них. Колено Беньомина Авидан бен Гидони. Колено десятый, это у нас Дан, Ахезер бен Амишадай. А одиннадцатый Пагиэль бен Ахран, то есть опять Пагиэль. И двенадцатый Ахира бен Инан. То есть мы видим эту интересную закономерность. То есть это вообще такая идея еврейская, что имя это непростая вещь. То есть как будто бы вот в этих именах было заложено качество еврейского народа. То есть вот эти четыре лагеря, каждый из них воплощался в именах глав колен. И на самом деле есть Мидраш, который говорит, что эти имена были неспроста. Что каждый глава колен назывался по имени, как бы воплощал в себе одно из достоинств еврейского народа. И он описывал также идею освобождения еврейского народа. У Любавического Рейби есть очень глубокое объяснение на 11-й, которого звали, соответственно, Пагиэль бен Ахран. Почему 11-й? Потому что 11-е число месяца Нисан, это день его рождения. Вот, то есть колено Ошер. На самом деле, то есть я не буду говорить, то есть надо понять, что как бы имена, они могли также даваться в связи с каким-то событием. То есть на самом деле, когда у человека могло быть очень много различных имен, когда человек мог получить какое-то как бы новое место в обществе, у него могло имя измениться, к нему могло быть добавлено имя как бы Кель или имя там Шадай, одно из имен Всевышнего. То есть имена могли меняться, есть примеры этому. Мы знаем, что когда Моше посылает разведчиков в землю Израиля, он меняет имя Йошуа, то есть его звали Йошуа, и Моше меняет его имя на Йехошуа. То есть Йехошуа, это первая часть имени, это как раз имя Всевышнего. То есть оно означает, что Всевышний тебя спасет. То есть когда человеку дается некая миссия, или человеку как бы, то есть его имя может измениться, то есть его имя может как бы быть добавлено имя Всевышнего.
Авраам, Авраам.
Да, но с Авраам, Авраам, там как бы это просто изменение смысловое, без вставления туда именно непосредственно имя Всевышнего. То есть вопрос, соответственно, как бы возможно, это может быть одним из объяснений такой разницы между двумя списками имен, что либо как будто в том списке, либо имя Всевышнего исчезает, хотя там некоторые имена тоже в себе содержат имя Всевышнего, либо то, что здесь имя Всевышнего, возможно, прибавляется. Но мы видим, что эти имена, как бы, они являются символическими. Они символизируют собой, как бы, некоторую силу, присущую каждому из этих лагерей. Теперь у нас не так много времени. Придется быстренько хочу пробежаться по одному здесь отрывку. Чисто, как бы, вещи интересные, которые я здесь заметил. Отрывок, который дальше говорит про левитов. Левиты, мы знаем, Тора говорит, не перечислялись среди евреев. И вот следующий отрывок, говорит здесь следующую вещь. «И сказал Всевышний Моше, говоря, я, и вот я взял левитов из сынов Израиля вместо...» Нет, это не этот отрывок, другой. «И сказал Всевышний Моше, однако колено Леви не лотивкот», то есть я перевожу, как это слово звучит на иврите, то есть лотивкот имеется в виду «не считай», «и головы их не возноси», «трошам лотиса», «среди сынов Израиля». То есть, заметим, упоминается слово «тивкот» и «тиса». То есть есть два аспекта. «Тивкот» – это подсчет или назначение, «тиса» – это вознесение. И дальше говорится так, «и ты назначь левитов», опять слово «хевкед», то есть как будто бы идет игра слов. То есть вначале говорится, что ты их не считай и не возноси как бы не их среди и сынов Израиля. Дальше говорится, что дай им назначение на мешкан, мешкан хайду, то есть скинью свидетельства, и на, все его, на всю его посуду, и на все, что в нем, они будут нести мешкан. То есть будут нести, слово нести это Иису, и всю его посуду, они будут служить его, и вокруг него будут располагаться. То есть здесь мы видим интересную, можем построить такую идею на ответствии с этой игрой слов, которая приводится здесь в Торе, что их мы не должны считать. Мы сказали, что евреев, когда мы считаем, то мы говорили, что этот подсчет, это как бы вознесение каждого человека на какой-то новый уровень. То есть мы говорим, что такое подсчет. То есть подсчет каждый одинаков. Одинаков не в плане недостатка, одинаков в плане достоинства. Каждый является единицей. Есть такой принцип, что даварше бы менян ло батель. Есть такой закон в Торе, что если у нас обычная вещь падает, как бы, оно растет как бы в какие-то другие как бы, объекты, например, капля молока падает в кастрюлю с мясом. Или просто, например, у нас есть нечто, кусок мяса, который смешивается с другими кусками мяса. Если он не кошерный, то он ботль, то есть он как бы устраняется в большинстве. Есть такое понятие, что даваши бабинян. Есть вещи, которые считают, то есть их не продают на вес, их продают по счету. И такая вещь, сколько бы ни было похожих объектов, она никогда не теряет своей индивидуальности. То есть, например, там приводятся такие там какие-то специальный хлеб, который продается по счету, если он смешался, скажем, количеством некошерных, как бы кошерных хлебов, но если только один, он все равно не батель, то есть он все будет запрещено. То есть почему? Потому что как бы это особая вещь, что если эту вещь считают, как бы она имеет, почему ее считают? Не потому что посредством счета ей придают значение, а потому что она сама по себе значима. То же самое, почему считают евреев, то есть не подсчет придает им значение, а каждый еврей представляет из себя нечто значимое. Поэтому по отношению к евреям действует этот принцип, что тот, кого считают, он никогда не устраняется, то есть он как бы не может реально ассимилироваться. То есть сколько бы ни был, в какую бы среду еврей не попал, поскольку у него есть статус даварша баминьян, то есть вещи, которые подлежат подсчету, то он никогда не ассимилируется, не растворится там. Так здесь получается так, что евреев надо было считать. То есть это как бы подсчет их возносил на некий уровень. Левитов не надо было считать. Но что здесь говорится? Что они будут нести храм. То есть как будто бы их на этот уровень возносит то, что они делают. То есть говорится лотиса и лотифкот, два глагола похожих. А дальше говорится ифкет, вытиса, они ису. Те же два глагола, но по отношению к тому, что они делают. То есть их не надо считать, их не нужно как бы, как других евреев. Почему? Потому что то же самое с ними, как бы они достигают этого же уровня посредством своей деятельности. И дальше написано, и когда будет двигаться Мишкан, они будут опускать его, левиты, и когда остановится Мишкан, они будут его ставить, и чужой не может приближаться туда. И будут располагаться евреи, каждый по своем лагере, каждый по своему знамени, по воинствам их. А левиты будут располагаться вокруг Мишкана свидетельства. И не будет гнева на общине сынов Израиля. И будут беречь левиты охрану Мишкана свидетельства. И сделали сыны Израиля, как все, что заповедовал Всевышний Моше, так сделали. В этом отрывке, как в большинстве отрывков Торы, есть ключевое слово. Это не какая-то необычная вещь, это абсолютно естественная вещь для практически большей части отрывков Торы. Они содержат в себе ключевое слово. Ключевое слово упоминается обычно в отрывке 7 раз. В этом отрывке ключевым словом является слово «мишкан». И оно упоминается здесь ровно 7 раз в этом отрывке. Давайте можем посмотреть. В третьем стихе. «И ты назначь левитов на мишкан, собрание». И на все это первый раз. И все, что будет в нем, они будут нести мишкан, это второй раз. И дальше говорится, они будут служить ему, и вокруг мишкана остановится третий раз. Когда мишкан будет двигаться вперед, это четвертый раз. И когда остановится мишкан, это пятый раз. Потом, в 53 стихе, левиты будут располагаться вокруг мишкана собрания и свидетельства, это шестой раз, и охранять седьмой раз. То есть это в стихе в 53-м второй раз упоминается слово «мишкан». Интересно, что в этом отрывке также упоминается 7 различных действий, которые должны будут делать левиты. Здесь упоминается то, что они должны будут нести мишкан, служить, и располагаться вокруг него. Эти три действия упоминаются в стихе 50-м. Потом говорится, что они будут его собирать, опускать. То есть, что это значит? Что они, когда евреи должны были передвигаться в путь, как бы облако передвигалось с места, звучал звук тогда труб, которые были сделаны, и они как бы разбирали мишкан. Каждая семья из левитов несла определенную часть мишкана. Когда они приходили в какое-то место, туда, где, там, где останавливалось облако, опять звучали звуки труб, и левиты должны были собрать мишкан. То есть это еще две их действия – разбирать и собирать. Дальше говорится опять, что они будут располагаться вокруг него и будут охранять его. Интересно, что Нахманит, то есть на первый взгляд это вроде бы одно и то же действие, которое описывается в 50 стихе и в 53. В 50 стихе говорится, что они будут служить ему вокруг мишкана располагаться. В 53 стихе говорится, что они будут располагаться вокруг мишкана свидетельство. То есть вроде бы одно и то же, тем не менее Нахманит в своем комментарии он говорит, что это имеет отношение не только ко времени, когда мишкан передвигался по пустыне, а имеет отношение к будущей еврейской истории, что когда у евреев будет храм, у левитов есть особая обязанность охраны храма. Причем для чего нужно было охранять храм? Охрана храма не нужна была именно в плане физической охраны от кого-то. Охрана храма нужна была для того, как бы, чтобы показать, что это место почета. То есть царя охраняют, это почетный караул своего рода. То есть каганим охраняли внутри, левиты охраняли снаружи. В трактате Тамид описывается, в каких местах находились каганим, в каких местах находились леви. То есть поэтому, несмотря на то, что интересно, что, да, что в первый раз написано просто мишкан, второй раз написано мишкан гайдут, мишкан свидетельство. Слово свидетельство здесь упоминается три раза. То есть это один из примеров, когда отрывок Торы содержит в себе некоторое ключевое слово. И вокруг этого ключевого слова оно как бы вписано в текст таким образом, что в принципе само по себе это не выступает, это незаметно. Если обратить внимание, что можно этот факт легко можно обнаружить. Соответственно, здесь мы видим, что не только слово «мишкан» упоминается 7 раз, но также 7 различных действий, которые делают левиты. Теперь... Оставшееся у нас короткое время. Я хотел как бы буквально вкратце два момента. В нашей главе момент, о котором я говорил, который, по всей видимости, связывает нашу главу и главу Корах. 17 стих нашей главы. После того, как Моше указывает о том, что нужно вот эти 12 человек, должны быть выбраны для, назначены для этой роли, 17 стих говорит, «И взял Моше и Аарон людей этих, которые были упомянуты по их именам, и всю общину собрали 1 числа 2 месяца». То есть мы видим, что «и взял», написано слово «вайиках». «Вайиках» это значит «взял в единственном числе». Говорится о нескольких людях. «И взял Моше и Аарон, людей этих, которые были избраны, и всю общину собрали». Теперь посмотрим, с каких слов начинается глава Корах. Глава Корах начинается следующей фразы. «И взял Корах, сын Ицхара, сын Кегата, сын Леви». Опять в единственном числе, хотя говорится о нескольких людях. «И Датана, Авирам, сыновья Лиава, Ион бен Пелет, сыновья Рувина». И стали перед Моше и люди из сынов Израиля, 250 глав общины, креймоэд, взывающих в собрание, люди с именем. Это параллельно тому, что здесь говорится про 12 несиим, то есть 12 лидеров колен, которые упоминаются в нашей главе. И дальше говорится, и собрали на Моше и Аарона, то есть кого собрали, не собрали всех евреев. То есть описывается некий порядок действий. То есть там является «взял Моше и Аарон», они берут 12 лидеров и собирают весь еврейский народ. Здесь «и взял Корах, Датана, Авирам и Ол», они берут следующая категория людей, это 250 лидеров, и они тоже собирают еврейский народ. То есть как будто бы Тора здесь упоминает похожий язык по поводу двух этих моментов. И на самом деле, если задуматься, то как бы весь отрывок Торы до этого момента, то есть все, что описывалось с начала главы Бемидбар до главы Корах, это некоторое распределение функций в еврейском народе. То есть разделение еврейского народа на, то есть назначение 12 лидеров, которые представляют собой как бы общенациональный такой орган власти. Разделение евреев на 4 лагеря. Разделение, то, что левиты, три семьи левитов, каждая с особой функцией. Чем заканчивается глава Бегалосх? Она заканчивается тем, что Моше наделяет полномочиями 72 мудрецов. Такой своего рода, как 70 мудрецов. Не 72, а 70. То есть Сангедрин. То есть идет некоторое, потом идет глава Бешалах, который как бы евреи посылают разведчиков, и, соответственно, как бы это приводит к некоторому неудаче. То есть как будто бы все, что делает Моше, его как бы организация еврейского народа, которая приводит к тому, что евреи посылают разведчиков и остаются в пустыне. И, соответственно, то, что делает Корах, там, потом мы будем это рассматривать, это как будто бы попытка вернуть все к изначальному состоянию. То есть он пользуется неудачей Моше. И что он говорит? Он говорит, что вся община святая, среди них Всевышний, как Раши это объясняет, вся община святая, что все евреи слышали 10 заповедей от Всевышнего. То есть как бы та форма как бы оформления еврейского народа, которая описывалась до этого, и которая в Торе начинается с фразы «И взял Моше и Аарон», Тора как бы возможна, я не говорю, что это тоже предположение, но это предположение нам может навести само построение, что взял Корах и люди, которые были с ним, и он взял как бы других лидеров и тоже собрал еврейский народ, чтобы вернуть все к изначальному состоянию. И вот это один из главных вопросов, который как бы постоянно проводит, входит через всю сторону. То есть момент близости евреев ко Всевышнему, и момент как бы с другой стороны отделения. И этот момент как бы является как бы тем, что описано в конце нашей главы. В конце нашей главы говорится о том, что Всевышний говорит, дает указание специальное, что как, чтобы поскольку колено среди левитов, семья Кегати, она должна была нести ковчег с скрижалями. То есть каждая семья левитов должна была нести определенную часть мишкана. Семья Кегати должна была нести самую святую часть. Это был ковчег с скрижалями, стол, менора, жертвенник внешний, жертвенник внутренний и полотно, которое разделяло между святая святых и святой частью мишкана. Соответственно, говорится, что если они как бы будут смотреть на эти святые предметы, то они погибнут. Поэтому особая обязанность на Коране, то есть на Ароне и на его детях, не допустить их смерти. То есть в чем их смерть? Это приближение к святому. То есть как будто бы чрезмерное приближение лишает ощущения святости. То есть если святое, это нечто отдаленные немножко, есть должен быть какое-то разделение. Если левиты будут приближаться, они погибнут. Поэтому они вначале, Аарон и его дети, должны упаковать каждый из предметов вот этих, которые как кегатим несли, в определенную как бы упаковку. То есть интересно, кстати, символика, что, например, ковчег, он имел на себе три различных вещи. Он имел на себе, вначале шел этот самый. Вначале шел сам занавес, который клал, лежал на нем. Потом сверху на этом шла кожа из тахаш. Тахаш – это животное, которое, не знаю, что это точно такое. И сверху это закрывалось по полотнищам, сделанным из тхелет. Тхелет – это синяя шерсть. Шерсть, покрашенная в синий цвет. То есть мы видим, что цвет, которым закрывался святой ковчег, это был тхелет. То есть мы видим особенность, что тхелет, который у нас есть, должен быть в нашем цицис, Тора придает ему особую символику. То есть он как бы цвет, которым закрывалась самая святая часть из предметов храма. Потом жертвуя стол с хлебами. На нем было тоже три различных покрывала. Первое покрывало, это было тхелет. Потом шел цвет, который назывался талат шани. И сверху шел этот самый, кожа из тахаша. То есть сверху как бы он находился в кожаном покрытии, но под ним было два других покрытия. Один сделанный из синей шерсти, другой сделанный как бы из красной шерсти. Причем, почему комментаторы объясняют так? Потому что красный цвет, стол, это символ богатства, и стол это символ царства. То есть царство, богатство – это символ царской власти. Поэтому говорится в Торе, что у каждого из храмовых предметов была корона. Была корона на ковчеге – это символ короны Торы. Была корона на столе – это символ короны царства. И была корона на жертвеннике, на золотом жертвеннике – это символ короны первосвященства, коэна гдола. Соответственно, стол – это символ царства, и царство символизируется красным цветом. На минора закрывалось двумя только покрытиями. Первое был тхелет, синяя шерсть, и сверху была кожа тахаш. Следующее это был жертвенник, он тоже закрывался двумя, то есть тхелет и тахаш. И внешний жертвенник, там не было уже тхелет, там был аргаман. Аргаман это тоже шерсть, еще более красного цвета. То есть почему? Потому что жертвенник это связан с жертвоприношением, это цвет крови. То есть в Торе есть разные цвета, то есть талаат шани это один цвет, красный, тоже покрашен, и аргаман это да, тоже один из цветов, еще более красный. Вот. То есть одно объяснение, что они не могли приблизиться туда, пока коганим не прятали все эти предметы в это покрытие. Только тогда, после этого, левиты могли приближаться к тому, чтобы нести. Другое объяснение, что когда, что имеется в виду, что они не должны были приближаться, когда коганим снимали занавес. Когда коганим снимали занавес, и они должны были им закрыть ковчег со скрижалями, то этот момент как бы открывался ковчег со скрижалями и с херувим. И в этот момент левиты еще не могли приблизиться туда. То есть они должны были ждать, пока это не будет закрыто. То есть получается, что в этот момент как бы близости одновременно с удалением. То есть такой парадоксальная как бы некоторая форма взаимоотношений между Всевышним и еврейским народом. И есть потрясающее место в Талмуде, которое я нашел сегодня. То есть я его не читал раньше, но он был все время в Талмуде. То есть это место в Талмуде, которое описывает это взаимоотношение между еврейским народом и Всевышним, как взаимоотношение между мужем и женой. Ну, мы знаем, что это обычно сравнивается. Но здесь есть некоторые детали, как бы насколько как бы Тора идет далеко, как бы в явном таком, можно сказать, практически физическом описании этих отношений. Это находится в трактате Йома. Трактат Йома – это трактат, связанный с Йом-Кипуром, законами Йом-Кипура. И вот это Агада, которая приводится в этом трактате. Сейчас я найду, какая страница. Йома. Надо закладки заранее делать, чтобы время экономить. Ну, далее. Здесь говорится такая вещь. Сказал Раф, да здесь говорится так, во-первых. Посмотрим, какое описание вообще дает Талмуд. говорит, что когда здесь обсуждается такой момент, что есть спор между мудрецами, куда делся ковчег со скрижалями. Ковчег, одно из мнений говорится, что ковчег был унесен в Вавилон. Другое мнение говорит, что этот ковчег на самом деле покоится где-то там, на Храмовой горе, в специальном месте. И приводится история, приводится несколько историй из Талмуда. В частности, приводится история из про некого коэна, который занимался какой-то работой в храме. Увидел, что в этом месте был какой-то необычный пол. Пошел он сообщать это своим друзьям, и не успел он это сделать, как вышел огонь, да, то есть как душа его, не вышел огонь, то есть вышла его, как покинула его душа, то есть он умер. И они узнали, что вот в этом месте находится ковчег. То есть чем он занимался? Он занимался своим топором, то есть он, видно, рубил деревья, дрова для жертвенника. Другая история приводит Раби Ишмаэль, что были два коэна, которые имели какие-то физические дефекты, то есть они не могли непосредственно приносить жертвоприношения, и они проверяли деревья, что дерево для того, чтобы в них не было червей, то есть такие деревья нельзя было приносить на жертвенники. Одного из них выпал топор, и выпал в это место, и оттуда вышел огонь, и этот топор сгорел. То есть из этого как бы приводятся некие истории, которые Талмуд здесь приводит как подтверждение того, что ковчег находился где-то там, под храмом. Далее говорится, что когда был храм, то у ковчега были шесты, на которых его несли. И когда ковчег установили в святая святых, в первом храме, эти шесты выдвинули наружу, то есть их выдвинули вперед. И говорится, что они выступали за полотнищем. И здесь говорится форма, что как бы это выглядело как груди женщины. То есть так это выглядело в храме. И приводится даже стих из песни «Црор амор до дели». То есть «мой возлюбленный он мне, как связка благоухающего вещества». Это мор. Между как бы на груди, грудями моими он расположится. То есть это как бы описывается любовь там в песне песней. И это как раз вот этот момент, что ковчег, это он с скрижалями находился, святая святых. Вот. И вот эта форма выступления, как бы это было похоже на Шде и Ша, то есть две груди женщины. То есть Талмуд использует очень такую земную форму для описания ковчега. Сказал Рав Катина, в момент, когда еврейский народ приходил на праздник в Иерусалим, разобирали ковчег и показывали им херувим, которые обнимали друг друга так, как обнимает мужчина женщину, и говорили им, смотрите, какова ваша любовь перед Всевышним. То есть ваша любовь перед Всевышним, как любовь мужчины и женщины. То есть херувим были сделаны в той форме, что как будто они как бы находятся как бы в таких любовных объятиях. То есть где это было в святая святых храма. То есть святая святых храма – самое святое место в мире. То есть там было что? Изображение двух обнимающихся людей. И это то, что показывали евреи. Задает Талмуд вопрос, как же такое могло быть? Мы находим в Торе, что в нашей главе, в главе Бамидбар говорится, чтобы левиты ни в коем случае не видели, когда, под нас было два объяснения, но объяснение какое, что коганим забирали занавес и открывались херувим, левиты должны были в это время стоять где-то в стороне. А здесь говорится, что весь еврейский народ, который приходил в Иерусалим на праздник, им специально отодвигали занавес для того, чтобы они смотрели на херувим, которые обнимали друг друга. Талмуд говорит, что это, что на самом деле, да, здесь Талмуд говорит, что это как, что они не должны были смотреть, когда храмовые вот эти предметы храма прятали в их упаковку. Говорит Талмуд, пример с невестой, что когда она находится в доме отца, Она как бы скромна по отношению к своему жениху, мужу. Когда она приходит в дом своего тестя, она уже не скромная, как бы не должна быть такой скромной по отношению к мужу. То есть говорится, что история как бы еврейского народа, таким образом Талмудом, делится на два периода. То есть как будто бы Талмуд говорит, что почему такая должна была, такое быть, должно было быть предостережение. Вот именно это должно было быть только тогда, когда евреи были в пустыне. То есть это были как бы отношения, как самая как бы тонкая форма отношений между мужчиной и женщиной. Это как бы невеста и жених, когда они еще не женаты. То есть их как бы чувства, они необычайно тонкие, как бы они даже не прикасаются друг к другу из-за тонкости своих чувств. Вот, это форма отношений, которая у евреев была со Всевышним во времена их странствий по пустыне. Это как невеста, которая находится в доме своего отца. То есть как будто бы нельзя было прикоснуться, приблизиться к святости. То есть они должны были ждать, пока это будет спрятано. Но когда евреи пришли уже в землю Израиля, был построен храм, то как будто бы Всевышний стал для нас чем-то таким обычным, естественным, что не было никакой проблемы для всего еврейского народа отодвинуть этот занавес и показать, казалось, святая святых, а там было просто какое-то, с точки зрения человеческой, это что-то неприличное, то есть какое-то изображение, просто литое изображение обнимающихся людей, такое любовное, то есть где в святая святых. То есть это то, что показывали евреям, они видели в этом любовь Всевышнего к себе. Спрашивает Талмуд, как же ты говоришь, что такое было? И только что ты рассказывал здесь в Талмуде, что один коэн, который заметил место, где находился ковчег, и побежал быстро рассказывать своим друзьям о том, что там находится, соответственно, ковчег, видел место особое, что, и побежал об этом рассказывать, что он умер, не добежав. То есть ты говоришь, что тогда это было все вот в такой форме, естественно, близко. Он говорит, что ты говоришь про какое время? Ты говоришь про время второго храма. Это было после развода. Потому что изгнание, это было как развод. То есть после развода люди возвращаются как бы своим. То есть когда они были женаты, жили в Израиле, во времена первого храма, и божественность была для них как быт почти что. Для них как бы не было духовность, божественность, как нечто такое тонкое, возвышенное, удаленное. Это было часть их естественной жизни. Чудеса сопровождали евреев постоянно. И это для них как бы было естественной вещью. Когда они пришли во второй храм, это было после изгнания, то духовность опять превратилась в них в нечто такое тонкое, удаленное как бы от обычной жизни. И это то, что говорится дальше здесь. Талмуд говорит... Если так, то есть про что вообще идет речь в этой фразе, в которой говорится про храм? То есть говорится, что отодвигали храм, это самое. То есть про какой момент описывается, говорит история? Про момент, говорит, если это идет речь про первый храм, в первом храме не было занавеса. Первых, почему? Потому что первый храм, он был не таким уж большим строением. Он имел высоту 20 локтей. 20 локтей это 10 метров. Между святая святых и между святой частью первого храма была стена. Когда был построен первый и второй храм имел высоту 40 локтей. 40 локтей нельзя было. Стена, которая разделяла между святой частью храма и святая святых, имеет всего ширину 1 локоть. То есть представим себе стену, которая имеет себе ширину 1 локоть, имеет высоту 40 локтей, такая стена не может стоять. Соответственно, между вместо этой стены во втором храме было два занавеса. Эти занавесы, Талмуд описывает, что их плело 300 женщин в течение всего года, потом 300 коэнов несло их окунать в микву. Целая история. Каждый из них был толщиной в тефах кулак. То есть можно представить себе занавес 20 метров на 20 метров шириной в один кулак, сколько нужно было его делать. Вот, и таких было два занавеса. То есть между ними было пустое место. Говорит, если ты говоришь про второй, первый храм, там не было занавеса. Если ты говоришь про второй храм, во втором храме не было херувим, потому что херувим исчезли. На это Талмуд дает два ответа. Он говорит, что именно все равно, на самом деле, в первом храме занавес тоже был, потому что вход святая святых, там был занавес. И говорится, что таких занавесов было на самом деле 13 в храме. А во втором храме, хотя не было херувим, но на самих стенах святая святых были деревянные панели, На этих деревянных панелях есть две версии, которые нам достаточно серьезно имеют большую разницу в плане места искусства в еврейской, как бы, в иудаизме, что по одной версии там были изображены фигуры мужчины и женщины, обнимающиеся, по другой стороне они были вырезаны на дереве. То есть это имеет значение в плане изобразительного искусства. Или не имеет значения, потому что это может быть только в святая святых, где как бы все свято. То есть поэтому Талмуд говорит, что на самом деле нету разницы, в каком храме идет речь, второй храм или первый храм, либо если в первом храме отодвигали занавес, который отделял как бы вход святая святых, а если идет речь во второй храм, да, евреи не видели Херувим, но они видели изображения, которые были на стенах, и на стенах на самом деле были изображения обнимающихся мужчин и женщин. И дальше здесь Талмуд говорит, сказал раба Рав Шила, сказал Реш Лакиш, когда враги зашли в храм и увидели херувим, которые обнимаются друг с другом, они вынесли их на рынок, наружу, и сказали, смотрите, вот эта нация, благословение которых благословение, а проклятие которых проклятие, то есть имеется в виду это то, что еврейский народ был сказан, всякий, кто благословляет еврея, благословлен, и наоборот. Смотрите, чем они занимаются. То есть у них святая святых находится как бы что-то совершенно неприличное. Это то, что написано, все почитающие ее, это в песне Вейха написано, стали пренебрегать ей, ибо увидели ее разврат. Что такое разврат? Здесь имеется в виду, что символ, который в святости, как бы, любви между еврейским народом и Всевышним, когда он был вынесен наружу, он был воспринят язычниками как разврат, то есть те, которые захватили храм. Такое парадоксальное место в Талмуде, что как бы то, что было в святая святых для нас, это был символ любви между еврейским народом и Богом. И как бы те, кто делали храм, не стеснялись эту символику сделать именно в такой чисто материальной форме любви, как бы изображение обнимающихся фигур. Но когда это выносится наружу, это превращается в язычество. Почему? Потому что язычников разврат – это был форма их служения Всевышнему. То есть, есть много объяснений, которые этому месту даются, но оставим как бы место это без таких объяснений. То есть, на самом деле, райот в Талмуде, говорится, что райот – это одна из таких вещей, изучение которых невозможно публично. Талмуд говорит в трактате Хагига, говорится, что есть три уровня знаний. Они делятся на три категории. Майса Меркава – это колесница Бога, Маса Брейшес – это творение Бога, и Райот – это законы кровосмешения. На самом деле слово Райот переводится как смешение, то есть не кровосмешение, а смешение. И говорит Талмуд, что колесницы не толкуют даже и одному ученику, то есть толкование имеется в виду подробное объяснение, передают общие концепции тому, который мудр и сам понимает, о чем идет речь. Не говорят о колеснице, это самотворение мира двум, то есть можно только одному, и о райот трем. То есть получается, что раздел о райот о смешении – это один из разделов тайны мудрости, стоящий наравне с концепцией колесницы и массы брейши створения. То есть это разные уровни как бы каббалистического знания. И как раз в одном из своих объяснений Морал и Спрак объясняет, что на самом деле райот – это законы о как бы мире, который создан Всевышним. А райот – это законы о взаимосвязях как бы различных объектов, созданных Богом. То есть он объясняет подробно, что такое Меркава. То есть он говорит, что то есть, там, колесница – это то, как Всевышний возвышается над миром, то есть мира еще нету. Поэтому знание, форма передачи этого знания должна быть похожей на это. То есть не передают об этом знания даже одному ученику. Масе Брейшис – это когда мир создан, но есть только Бог и мир. Поэтому также есть только учитель и один ученик. И А райот – это когда мир создан, есть в мире объекты, которые взаимодействуют друг с другом. И Всевышний установил как бы форму взаимодействия между объектами различными, то есть какие из них могут соединяться, какие нет. И, соответственно, это может быть, то есть для этого соединение может быть, когда есть двое, поэтому может быть учитель и два ученика. Третий ученик уже лишний, третий лишний в данном случае. И, соответственно, так как во многих законах, связанных с соединением, то есть это общая идея соединений в Торе, мы видим, что там есть такой принцип. Например, как мы говорили про синюю нить, которая закрывалась, синей шерстью закрывался ковчег с скрижалями, то в храме одежда священников, в ней была смесь шерсти и льна. А в обычной одежде эта смесь запрещается. То есть как бы два этих вещи, они как бы могут быть соединены в святом мире, но не могут быть соединены как бы в обычной жизни. То есть то же самое, символ, самый высший как бы символ духовности, он как бы, когда он выходит на уровень обыденности, он превращается просто в что-то самое грубое. То есть как бы язычники вынесли херувим, то есть в эти две формы из святая святых, и они как бы превратили это в самый грубый символ. Интересная вещь, что когда в Талмуде, также в трактате Йома, говорится, что когда евреи во времена второго храма вернулись из Вавилона, то они начали молиться Всевышнему, чтобы он отдал их в руки дурное начало. И Талмуд говорит, что они молились вначале о Ейцер Авой Дазара, то есть дурное начало, связанное с идолопоклонством. И говорится, что огненный лев выскочил из святая святых. То есть, опять-таки, не будем сейчас входить в детали этой мысли мудрецов, но мы видим, что мудрецы в своем как бы таком потрясающем, чисто как бы по описанию, образу, вот этом примере, они говорят, что источник этого Ецера, то есть страсти к идолопоклонству, то есть не идолопоклонство в плане, как Талмуд говорит, что сейчас большинство народов не идолопоклонники, потому что у них нет идолопоклонства, у них есть только традиция их предков. Талмуд говорит именно о страсти к идолопоклонству, то есть идолопоклонству, в котором как бы человек вкладывал всего себя. Откуда эта как бы страсть выходит? Она выходит из святая святых. То есть там, где есть максимальная святость, там же находится как бы источник для чего-то обратного. И это как бы момент, он на самом деле проходит через всю Тору. То есть мы говорим, что вот это наша книга Бамидбар, это момент как бы связи с Богом и как бы с другой стороны удаления от Бога. И это должна быть в этом некоторая гармония, то есть должна быть некоторая форма, которую Всевышний устанавливает. Если эта форма разрушается, то самое как бы святое может превратиться в самое, как бы сказать, негативное. Есть такая, закончим это таким красивым образом, который приводится в Талмуде. В Талмуде рассказывается, что один мудрец странствовал по пустыне и пришел к месту, где была гора Синай. И он услышал голос, что горе мне, что я дал клятву, и дал клятву, и не могу ее отменить. И он пришел к мудрецам. Там описывается такое красивое описание, что гора Синай, она была окружена белыми скорпионами, то есть такие там целые. То есть опять-таки вот эта идея разделения, что то есть тот, кто приблизится туда чрезмерно, он может погибнуть. Вот, и он пришел к мудрецам и говорит, что я пришел к горе Синай, и вот я услышал такой вот голос, который выходил и сказал, горе мне, что я дал клятву, и не могу отменить ее. Мудрецы сказали, ах ты такой, соответственно, неразумный, ты должен был отменить эту клятву. Потому что это клятва, которую Всевышний говорит, что поклялся я, что не придут они к месту моему покоя. То есть он как бы дал клятву, что евреи будут в изгнании до времени конца, и он не может эту клятву отменить. Он говорит, что ты как мудрец мог отменить эту клятву. А он говорит, я думал, что это клятва, то, что Бог поклялся, что никогда не будет потопа. И, соответственно, такой интересный вопрос. То есть, получается, как, почему Бог вздыхал? Вздыхал, что как будто бы он не может привести потоп в этот мир. И на самом деле мы видим, что в этой истории заложена одна из этих вот этих глубоких идей. что гора Синай – это место как бы максимальной близости между человеком и Всевышним. И говорится, что она связана с моментом потопа. Почему? Потому что потоп, как бы время до потопа – это не просто время максимальной деградации, а это время максимального божественного раскрытия. Талмуд говорит, что до потопа Всевышний управлял миром не качеством суда, а качеством своего милосердия. То есть все поколения до потопа, говорится, что миром правил Бог качеством своего эрахапаем, то есть бесконечного милосердия. То есть не было рамок в взаимоотношениях между Богом и человеком. Человек мог, как маленький ребенок, делать все, что хочет, и отец не обращал на него внимания. После дарования Торы между Богом и человеком есть закон, закон Торы. Закон, как бы устанавливающий, каким образом должны быть взаимоотношения между человеком и Всевышним. И, соответственно, как будто бы этот мудрец видит, что этот голос, выходящий из горы Синай, как будто бы Бог хочет отменить клятву о потопе. Почему? Потому что как бы Бог хочет, чтобы между ним, еврейским народом, или между человеком, там, мудрецом, были тоже безграничные отношения. Не отношения как бы через заповеди, как некоторую форму, а те отношения, которые были между Всевышним и человеком до потопа. То есть оттуда как бы у него возникла мысль, что, может быть, Всевышний хотел отменить клятву о том, чтобы никогда не приведет больше потоп этот мир. То есть потоп – это как бы благословение, которое приходит в этот мир без границ, которые как бы этот мир может воспринимать. То есть разрушительный дождь. И, соответственно, как бы в этом мудрецы и видят вот этот как бы парадокс, чтобы в этот мир пришло какое-то благословение, его нужно как бы сократить немножко. Если оно будет бесконечным, то мир не сможет воспринять его. Но это как бы то, что мир не может его воспринять, не мешает как бы мудрецу стремиться выйти за эти рамки. Стремиться как бы вернуться к тому, в той форме отношений, которые были в мире до потопа. Окей. В следующий раз мы в 6 часов встречаемся. Заранее.